è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, я этот подкаст веду. Уважаемый собеседник Никита Смагин, востоковед, автор недавно вышедшей книги «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями». Привет, дорогой Никита.
Привет.
Повод. 17 января 2025 года президент Исламской Республики Иран Масуд Пазешкиан и российский лидер Владимир Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Текст есть на сайте kremlin.ru, и этот документ мы скоро откроем, я надеюсь, чтобы почитать. Посол Ирана назвал документ, вернее, заключение этого соглашения прорывным. В этой же риторике вспоминается классик «Риторика — это слаще халвы» Шираза. Президент Пазешкиан выразился в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, цитата по «Коммерсанту», «РФ и Иран будут стоять рядом друг с другом». И еще он сказал, что тоталитарность и однополярность Запада будет уничтожена. Про прорывной договор, антизападную солидарность давай поговорим. Я документ вот как раз открыл. И честно признаюсь, ничего своим профанским взглядом не вижу. 47 статей, почти 50. Перечисление сфер сотрудничества, какие только возможные. Очень широкий замах, включая физкультуру и спорт, а также гармонизацию гигиенических требований и стандартов к безопасности пищевых продуктов. Если не считать некоторых экзотических вещей, вроде упоминания в самом начале иранского летоисчисления, ничего, включая отсылки к подобным рамочным соглашениям еще Советской России или 20-летней давности соглашению, я не вижу. Мне кажется, что обычное вот такое всестороннее рамочное соглашение, кроме одного момента, второй статьи, ее я бы обсудил отдельно, она как раз про многополярность. Дорогой Никита, что это за договор? Верно ли говорить, что он ничего особенного собой не представляет, мы зря все переживаем?
Ну, вообще, мне очень понравилась пропаганда здорового образа жизни. Стороны отметили, что обязуются вместе это продвигать. Так что это, конечно, любопытно. Но вообще, конечно, если мы берем в целом, история про то, что два президента встречаются, и после этого начинается новая веха в отношениях двух стран. Это, конечно, прекрасно ложится в какой-то вот нарратив такой бюрократического пиара, но, конечно же, обычно так не работает. Или, по крайней мере, так работает очень редко. Если же мы берем сам документ, то это многостраничный меморандум о том, что стороны хотят развивать отношения во всех сферах. Вот и все. То есть я бы сказал, что это так и планировалось, он вот так и вышел, а то, что стороны при этом пропагандируют, продвигают, что это все какой-то там исторический этап, нет, это, конечно, не новый исторический какой-то уровень, это скорее попытка зафиксировать тот, в общем-то, новый уровень, который и так уже произошел, но произошел он не по причине подписания договоров, а произошел он просто потому, что 22-й год произошел, и Россия оказалась совсем в другой ситуации и была вынуждена фактически развивать отношения с Ираном уже совсем по-другому. И вот это действительно новый уровень, но это не из-за договора. Договор — это вследствие. Так что еще раз, это протокольный документ, который говорит, что стороны как бы за все хорошее против всего плохого вместе и дальше будут.
Я не уверен насчет бюрократического пиара, насколько он действенный, но эмоции, полагаю, есть действительно у многих людей, и она связана во многом с аналогиями, аналогия с КНДР, да? Вот там тоже сначала казалось хи-хи-ха-ха, чего-то они там приезжают друг к другу, Шойгу в Пхеньяне, ой, с Путиным они там на космодроме, я имею в виду Кима, а не Шойгу, конечно. А потом, оказывается, про это я бы обсудил, но пока мы не очень далеко ушли от документа, пока я не закрыл вкладку. Статья вторая, обещанная. Договаривающиеся стороны проводят государственную политику, основываясь на взаимном уважении национальных интересов, интересов безопасности, принципах многосторонности, мирного разрешения споров и, вот важное, неприятие однополярности и гегемонии в мировых делах, а также противодействуют вмешательству третьих сторон во внутренние и внешние дела договаривающихся сторон. Это неверно трактовать как военный союз, на твой взгляд?
Ну, конечно, нет. Нет никакого военного союза, даже близко, по-моему. Есть пункт в этом договоре о том, что вроде как стороны обязуются не помогать друг другу в случае агрессии. Вот про него вроде как многие указали, что если военное сотрудничество, вот это есть.
Не помогать другим участвовать в военной агрессии в отношении одной из сторон.
Не помогать агрессору. Но история в том, что этот пункт фактически копия того, что было в документе 2001 года. То есть тут не просто ничего нового, тут просто ровно то же самое, что было в 2001 году подписано, это и уже тогда было, собственно, такой. Профанация, не могу сказать, что это совсем профанация, но это, в общем-то, ни к чему не обязывающая формулировка. Она, в общем-то, сохранилась. То же, о чем ты сказал, да тоже это, в общем-то, общие слова. Я не вижу здесь никаких даже намеков на военный союз. И главное, что, мне кажется, нужно понимать в этой связи, что вот прямо сейчас на самом-то деле две стороны, с одной стороны, хотят сотрудничать в военной сфере, безусловно, им это нужно, но с другой стороны, самого главного, что они хотят друг от друга в военной сфере, они, похоже, друг другу дать не могут, не хотят, вернее, не готовы. То есть, если мы берем Россию, то для России значимость Ирана как военного сотрудника, пик ее, оно, видимо, позади. Это был 22-й год, тогда действительно беспилотники пошли в Россию, тогда была, в общем-то, непростая, мягко говоря, ситуация на фронте для России, и это все вот было как бы важно, действительно. За это время Россия наладила производство собственных беспилотников, за это время Россия наладила производство иранских беспилотников у себя с высокой степенью локализации, за это время заметно изменилась ситуация на фронте, она все больше складывается в пользу Москвы, так что я думаю, тут Москва уже без Тегерана вполне себе справится. И главное, что, казалось бы, нужно России в этой ситуации, это люди. Потому что людей не хватает, да. И вот корейский сценарий вроде похож. Да, корейцы идут, воюют, и, в общем-то, здорово. Но иранцы не пойдут воевать на украинский фронт, очевидно, хотя бы потому что, понимаете, Иран даже на свои войны-то неохотно людей отправляет гибнуть. То есть в Сирии погибло 2000 человек за все это время, за все годы гражданской войны, а это, в общем-то, в сравнении с тем, сколько погибло сирийцев, имеется в виду от Башара Асада, где-то 90 тысяч, да, или сколько погибло тех же сирийцев, навербованных иранцами в свои подразделения, в проиранские силы, там, по-моему, оценка 1060, что ли, погибло. То есть это вообще никакое сравнение не идет, и видно, что, в общем-то, они даже здесь не сильно готовы жертвовать, они, говоря уже за какие-то интересы там России, с учетом того, какое отношение к России в Иране, напомню, достаточно негативное, да, это все исключено. То есть главного Иран дать России не может. Что касается интересов Ирана, Иран, очевидно, заинтересован в том, чтобы Россия поставляла вооружение ему, средства ПВО, самолеты и все такое. Но такое ощущение, что Россия тоже не торопится с этим, потому что обещали Су-35, обещали вертолеты, иранцы говорили, что все, уже у нас есть к договоренности, до сих пор-то все нет. И даже так в целом, если смотреть, похоже, что если мы берем значимость Ирана, то она для России не перевешивает, например, значимость Саудовской Аравии и Эмиратов. А они, в общем-то, не в восторге от идеи того, чтобы Россия активно вооружала Иран. Это уж не говоря о том, что там могут быть какие-то другие соображения. Там может быть Турция не совсем за, а значимость Турции вообще отдельная для России. Да? Там третий торговый партнер, да, там торговля немножко уменьшилась по сравнению там, с прошлым, позапрошлым годом, когда Турция вообще вторым торговым партнером России была после Китая. Но все равно, все еще Турция — это супер важный игрок для России в плане экономическом. Ну вот, и, наконец, последнее. Россия, разумеется, не готова воевать за Иран против Израиля и США. А если был бы документ, пункт какой-то военного сотрудничества, там, обязывающий, как скорее. Скорее это ведь, если нападение, то сторона обязана вмешаться. Вот если был бы такой пункт, то это бы означало, если Израиль наносит удар по Ирану, то Россия должна вмешиваться и воевать с Израилем. Видимо, этого Россия тоже делать не готова. То есть у меня в целом впечатление, что обе стороны, они, конечно, развивают отношения, они, конечно, готовы обмениваться вооружением. У нас даже какие-то новые виды вооружений иногда мелькают в Иране, о которых не говорили. То есть вот не так давно там бронемашина появилась на кадрах определенных, российская. И вроде как, видимо, что-то все-таки поставляется. Но совсем не то, чего хочет Иран. И, видимо, стороны вот не готовы предоставить то именно, что они друг от друга хотят. А в остальном, да, давайте развиваться, давайте в перспективе будем обмениваться и с чем-то еще, но не более чем.
Тегеран не заинтересован в участии в украинской войне, не хочет отправлять солдат, они нужны Москве. Москва не готова влезать в проблемы Ирана, у которого не равен час может быть столкновение с Израилем, может США, может Саудовская Аравия. В прошлом году Израиль, надо напомнить, наносил удары по Ирану непосредственно, не по его союзникам, прокси в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, секторе Газа, а непосредственно. И, кстати говоря, союзников-то за прошлый год этих не стало у Ирана в регионе. Когда ты говоришь, что Иран неохотно отправляет солдат, а с чем это связано? Я, опять же, очень так отдаленно наблюдая, наверное, готов был бы себе представить, что Пазашкиан приехал, они с Путиным о чем-то неофициально поговорили, и вот мы с тем же удивлением, с которым обнаружили солдаты из Северной Кореи на фронте, увидели иранских в кавычках добровольцев, или не в кавычках, почему бы весьма небогатым людям в Иране не повестись на предложение российских рекрутеров. Осведомленность о том, какой это конфликт в Иране, не очень высокая, деньги большие, может быть, кто-то и поехал бы.
Если мы берем добровольцев, то если берем в иранские войны, которые они сами отправляют, ну, в ту же Сирию, там просто не хватало желающих. То есть на самом деле не так уж много кто готов погибать, умирать за Исламскую Республику и самого Ирана. То есть это одна история. Вторая история, что они постоянно, видимо, опасаются негативной реакции. То есть, ну, там есть некоторая специфика, что, например, формируются подразделения иранское по территориальному признаку. И если, например, в каком-то сражении, бою погибает, не знаю, 10 человек, то они все погибают из одной деревни, как правило. Есть тоже в этой деревне трауры, тут же в этой деревне, в общем-то, недовольство. И иранцы, собственно, видимо, это очень не хотят. Вообще, я напомню, что в Иране весьма критическая ситуация с точки зрения отношения населения к власти. То есть там вполне себе кризис легитимности продолжающийся. И я думаю, что это лишнее раздражение, которого никто сильно не хочет. То есть есть лоялисты, но все равно. Опять же, показательный факт, что для того, чтобы воевать в Сирии, приходилось вербовать афганцев, которые находились на территории Ирана. Что касается России, то, ну, на самом деле, если в теории представить, если взять те суммы, которые платятся российской армии добровольцам, перевести это, в общем, там, не знаю, в доллары и уж тем более в иранские реалы, да, то это, конечно, будут колоссальные деньги для рядового иранца. И на самом деле, чисто в теории, если представить вот именно такой денежный вариант, то, может быть, даже кто-то бы и согласился. Но я уверен, что сами власти иранские на это не пойдут, потому что к России, в общем-то, очень негативное отношение в Иране. Именно как к стране. То есть там традиционно есть представление о России как о колониальной силе, которая пытается Иран под себя подмять. Ну, как минимум с 19 века, на самом деле еще раньше это идет. То есть последние там 200 лет, как минимум, Россия действительно была такой сверхдержавой, которая у Ирана периодически что-то там отнимала, как-то там что-то делала. Ну, то есть я напомню, там Азербайджан в начале 19 века, да, был в ходе войн отторгнут Российской империи. Потом была история, там, не знаю, с оккупацией времен Второй мировой войны. Там еще много историй, которые для Ирана действительно важны, для россиян вообще не важны, а для иранцев очень важны. И на самом деле они-то это все проецируют напрямую на сегодня. Есть распространенные мифы, которые усиливаются на фоне вот этого кризиса легитимности. Ну, например, есть популярная байка о том, что если бы не Путин, давным-давно бы режим Хаменеи бы рухнул. То есть это все Путин виноват, потому что вот он это. Или, например, сейчас появляются истории, в которые тоже иранцы активно верят. Мне кажется, они критики не выдерживают, но сам факт того, что они в это верят, очень показательный. Ну, например, того, что последний был удар Израиля по Ирану осенью прошлого года, и все ракеты прошли, ну, там, ПВО иранское не справилось. Почему, говорят иранцы? Потому что, то есть это распространенная история, постоянно муссировала это в СМИ, то, что россияне отключили радары на С-300, которые стоят по стране, и, собственно, они специально это сделали, чтобы израильские ракеты беспрепятственно проходили через эту систему, поэтому они все пробили, потому что вот они козни строят. Вот это все муссируется, в общем-то, все присутствует постоянно, и в этой ситуации представить, что власти Ирана на полном серьезе берут еще и отправляют своих солдат воевать за российские интересы, я думаю, это просто чревато протестами, причем такими, ну, реальными. То есть я опять же напомню, что когда началась в Украине война, то на российском посольстве появились надписи «Смерть Путину» и что-то в этом роде. Их тут же замазали, но тем не менее. То есть, в общем-то, это все тоже важно, и я думаю, что этот факт сам по себе уже не позволит предложить иранскому населению вот эту опцию. Хотя, опять же, за те деньги для иранцев, конечно, были бешеные деньги. Наверное, бы кто-то бы чисто в теории согласился. Вот. Но, кстати, все это не отменяет возможной перспективы, что иранцы-то не поедут. А вот, например, какие-нибудь хуситы, это отдельная, кстати, штука, вряд ли связана напрямую с договоренностями с Ираном, но вот с хуситами, поскольку об этом слухи были, вот это вполне возможно какая-то история. Другой вопрос, что я думаю, что это отдельное направление, и не обязательно с иранцами договариваться, чтобы договориться с хуситами, они, в общем-то, сами себе на уме.
А у иранцев отношение к России такое, потому что власти никак не воздействуют на это, или в какой-то момент этот миф поддерживался? То есть то, что ты описывал, это восприятие России как, в общем, западной державы, как части западного мира?
Не совсем. На самом деле есть история про Россию как про часть Запада, но тут немножко сложнее, потому что в сегодняшнем Иране, если мы берем популярный нарратив вот именно какого-то условного медианного обывателя, то там-то как раз к Западу скорее положительное отношение. Потому что они-то как раз верят в то, что Запад может помочь им свалить их ненавистную власть. Да? Понятно, что там зависит от того, кто и как. Понятно, что есть лоялисты, но тем не менее вот это тоже присутствует. По поводу России, тут с одной стороны вроде как это само собой произошло. Сложилось, и это было всегда, и поддерживается это в основном мигрантскими СМИ из-за рубежа, которые, разумеется, антирежимные. Ну, то есть очевидно, что они антирежимные, и выставляют любого там друга, духовного лидера, ну, или там, друга режима, как врага. Но на самом деле сами иранские власти иногда в это тоже играют. То есть условный Зариф, уходя с поста, ну, не условный Зариф, я напомню, глава МИД Ирана, сегодня советник Пезешкяна, он, когда уходил с поста главы МИД, тогда еще непонятно было, вернется он или нет, он тогда вывалил якобы случайно утечку в СМИ, и там было, в числе прочего, рассказано, что там все неудачи основные, собственно, властей фактически из-за России произошли, потому что там Россия препятствовала заключению ядерной сделки, еще там что-то было. То есть вполне себе вот в этот нарратив встраивался. Сейчас, совсем недавно была история, там генерал иранский один взял, и об этом западная пресса писала, судя по всему, тоже не случайно, а там это появилось, начал рассказывать, что, в общем-то, все проблемы Ирана в Сирии, как режим Асада, почему произошел? А это потому, что Россия, в общем-то, неправильно там себя вела, она не то делала, била не по целям, а по каким-то пустым объектам, вот, отключала, опять же, те же самые радары и все такое. То есть это, опять же, я думаю, что по факту очень далеко от действительности, но это хорошо встраивается в тот нарратив, в который иранцы верят, и пытаясь отвести от себя удар, перевести его там на Россию иногда можно. Так что, на самом деле, в целом-то даже власти иранские иногда этим пользуются. Не так уж часто, но все равно. То есть, понятно, что они и в консервативных СМИ все-таки там пишут, что Россия — это партнер, который помогает Ирану, но все-таки там не восторженно об этом пишут. Там скорее пишут об этом как о том, что вот Иран не один, и мы настолько сильны и важны, что с нами и Китай, и Россия взаимодействуют. То есть, на самом деле, конечно, так откровенно пророссийские настроения занимать не может даже консервативный иранская пресса, а уж прореформистская иранская пресса, внутри даже Иран, она там постоянно такое пишет про Россию, что там был момент, когда, если помните, история несколько лет назад, вот я вспомнил, как Путин к нему приезжал, не помню, кто к нему приезжал, и был дождь, и над Путиным зонт раскрыли, а над гостем нет. Я забыл, кто там был гость, кто-то европейский, по-моему.
На футбольном чемпионате был такой.
Ну вот. Я помню, что тогда в Иране вышла статья в одной из реформистских газет о том, что вот, видите, Россия, как она себя ведет, и это очень показательно, а также и с Россией, с Ираном себя будет вести. То есть раскрывать зонтик над собой, над другими нет. Вот, и я помню, что в наши СМИ, вот я там с иносми тогда общался, они говорили, что мы очень ждали такое же вот примерно где-то с Запада, но в итоге написали об этом иранцы, и они с удовольствием это опубликовали, потому что это вызвало там массу эмоций у российского читателя, кучу лайков, все такое. Это к тому, что вот как примерно реагируют, и зачастую это не столько по фактам, сколько по каким-то вот символическим моментам, но тем не менее, в общем-то, в Иране такая реакция нормальна, и, в общем-то, даже в СМИ, разрешенных в Иране, особенно реформистских, не говоря уже о мигрантских СМИ, которые вещают на Иран, и которые, я бы сказал, самые популярные в Иране, если мы берем вот массу слушателей и пользователей.
В этот раз не зонтик, а самовар. Давай в конце, десерт, чай в конце, да, вроде положено в нашей культуре. Про самовар обязательно вспомним. Про внешнюю политику, если говорить, опять же, возвращаясь к этому документу и к этой нетипичной, я бы сказал, для типичного документа второй статье, когда там пишется про неприятие однополярности и что Иран с Россией будут стоять плечом к плечу против таких попыток, не находишь ли ты, что это обращение буквально челобитное, которые весьма унизительной в таком случае логике подписали два главы государства, обращаясь, ну, условно, к Дональду Трампу, что это попытка их актуальные международные интересы таким образом тоже задекларировать, да, в случае с Ираном это отношения с Израилем, наверное, в первую очередь, в случае с Россией это Украина.
Я бы тут не переоценивал значимость именно Дональда Трампа. То есть, если дату брать подписание, видимо, ее подгоняли немножко к президенту. Но вообще-то документ-то был составлен сильно раньше. Вообще, документ изначально начали разрабатывать примерно в 2020 году. тогда еще уходящая администрация Рухани, там его не удалось быстро согласовать с российской бюрократией, насколько я понимаю, там у иранцев были свои какие-то пожелания, а в России это все происходит не очень просто. С китайцами куда быстрее удалось подписать. Уже в 21 году они подписали такой договор, и изначально эта задача была вот идея иранской уходящей администрации Рухани, что мы должны с ключевыми партнерами подписать вот эти долгосрочные договоры на 20-25 лет, и они подписали сначала Китаем, потом с Венесуэлой, потом с Сирией, а с Россией как-то вот не удалось. А потом уже прошел 22-й год, другой уровень сотрудничества, и нужно было этот документ уже иначе писать, иначе подправлять, все такое. Так что в целом он даже по официальным заявлениям примерно уже осенью был готов, когда еще было непонятно, будет Трамп, не Трамп. Так что сам текст, я не думаю, что там были какие-то прямые отсылы к Трампу. Да-да-да, по факту она, видимо, как-то подбивалась. Но в целом, конечно, это сигнал западному миру, и на самом деле не только западному миру, еще и самим себе. И западному миру, и самим себе, что Иран с Россией всерьез и надолго. Это не ситуативная какая-то история. Мы действительно вперед будем идти, и все такое, против Запада там вместе двигаться. И я на самом деле даже в это вполне себе верю. Только не по причине договора, опять же, да, а по причине той, как это говорят, геополитической реальности, да, которая сложилась в связи с изменившимся вот положением России на международной арене. И действительно в этой ситуации с Ираном нужно сотрудничать. А как, что еще делать в России? Потому что она в такой ситуации, когда без Ирана действительно никак. Вот. Но и опять же, с другой стороны, без Ирана-то никак, но тем не менее Иран все равно не превращается ни в Турцию с точки зрения экономики, даже не в ОАЭ, торгового оборота там больше, чем в два раза меньше, чем с ОАЭ. Не в Северную Корею, как мы видим, в плане военной истории. Так что это важный партнер, но все равно с серьезными ограничениями.
Для Ирана что это значит? И поможет ли избежать столкновения с Израилем, если мы допускаем, что такое столкновение может случиться, само собой, при поддержке Соединенных Штатов? И в Израиле я могу себе представить, что Нетаньяху скажет: слушайте, они там с Россией договоры заключают, у них военное сотрудничество, не дай бог им Москва что-нибудь ядерное передаст, давайте нанесем удар первыми. В общем, скорее про Иран, да, вопрос и про перспективы 2025 года, про ближайшие Ближний Восток.
Ну, вот в этом направлении, мне кажется, может так сработать. Ну, это называется традиционная, да, дилемма безопасности, да, когда одна сторона начинает усиливаться, чтобы другая сторона по ней не нанесла удар, а потом в итоге другая сторона, видя, что-то усиливается, решает, что нужно побыстрее нанести удар, пока она не усилилась. То есть, да, вот в этом направлении я уверен, что это может так сработать, ровно потому, что Россия пока ничего принципиального не предоставляет в плане вооружения. Ну, она там разведданные предоставляет. Опять же, вроде как даже там истории были про какие-то радары. Я вот говорил про какую-то там бронемашину, которая мелькнула, но это все немножко не то. Но в теории может предоставить, это требует времени, это требует определенных усилий, то есть действительно может быть лучше удар нанести сейчас, пока еще с прошлого удара израильского не отошел Иран, не отошли иранские ПВО. Так что в этом смысле я думаю, что это может так сработать, конечно. Испугает ли это Израиль? Ну, то есть испугается ли Израиль того, что Россия может вступиться за Иран? Я уверен, что нет, потому что, ну, во-первых, Израиль прекрасно понимает, что не будет Россия воевать за Иран. Во-вторых, они и так наносили регулярный удар израильтяне по иранским, проиранским объектам в Сирии постоянно, когда там были россияне прямо вот здесь. И прямо иногда это было очень-очень близко к военной базе российской, и все равно наносили. Так что тут очевидно, что Израиль сам себе на уме, и в этом плане это явно не те риски, на которые он не готов пойти. Так что в этом смысле удар становится очень реальным. Трамп, кстати, еще вчера прям заявил, да, что, вернее, не Трамп, а его администрация, его советник, что в течение месяца они хотят принять решение. И что-то выглядит достаточно грозно, да, потому что они тоже говорят про то, что хороший момент, ПВО иранское ослабло, он после поражения краха Асада и Хизбаллы тоже находится в ситуации. Так что все выглядит тревожно, я бы сказал. Тревожно я имею в виду, потому что вообще нормальный удар по Ирану, он неизвестно, к каким последствиям приведет. Это точка неопределенности. Что касается, вот я единственное за деталь схвачусь. Ты сказал про что-то ядерное может Ирану передать Россия. Вот про что-то ядерное я как раз очень сомневаюсь, что Россия что-то ядерное, имеется в виду в плане ядерного оружия или пути создания ядерного оружия, может передать. Россия явно не сильно хотела бы Иран ядерным видеть. Но, опять же, средства ПВО и самолеты может передать. Другой вопрос, что это история очень такая долгосрочная, и там какой-то один расчет ПВО или одна-две эскадрильи самолетов, они не меняют примерно ничего. Так что если мы всерьез смотрим Иран как возможную, я не знаю, усиленной Россией, и так что гарантируется выживание Ирана за счет предоставления российской техники, то это должна быть программа, там, не знаю, на 5-10 лет вперед примерно. Так что так быстро это не работает, но как вот сигнал того, что, может быть, сейчас лучше начать военные действия против Ирана, там, удар нанести, а не ждать, это может быть вполне, почему нет.
Подводя понемногу итог, про военное сотрудничество поговорили и, в частности, обсудили, что интереснее, чем Иран, другие страны Персидского залива, Российской Федерации, как торговые партнеры, влезать в иранскую ситуацию и с Израилем, и, не знаю, островами в Ормузском проливе. Это не очень любопытно, многое получено, на каком-то уровне военное сотрудничество может сохраняться, но ты сказал, что пик его пройден. Насчет экономического сотрудничества, я про инфраструктурные проекты, а также про торговые финансовые соглашения, про взаимное открывание рынков. Тут как будто тоже уже все завязалось, но не факт, что расцветет ароматнее и пышнее, чем уже расцвело, потому что, если говорить про инфраструктуру, у Ирана денег нет, а вроде как должна платить Россия, у России тоже, наверное, не густо с финансами, и, опять же, смысла экономического, наверное, там не очень много. В общем, про реальные перспективы расширения сотрудничества с Ираном, в каких направлениях они еще есть, если это не военное сотрудничество?
Ну, на самом деле, Иран начинает играть достаточно любопытную роль для России. То есть сама-то по себе роль Ирана, она не то чтобы прям никакая, да, это вполне себе любопытный партнер. Любопытный, прежде всего, потому что такое ощущение, что Россия тестирует на Иране модели интеграции различные. То есть, вот, например, Иран подписал зону свободной торговли с ЕАЭС, да, с Евразийским экономическим союзом. При этом параллельно Иран еще стал наблюдателем в ЕАЭС. То есть, такого статуса одновременно зоны свободной торговли и статуса наблюдателя нет ни у кого, ни у какой другой страны. Параллельно с этим там вхождение в различные организации, в ШОС, в БРИКС. Кроме того, интеграция платежных систем. То есть с Ираном интеграция платежных систем, я напомню, она в принципе уже произошла. Другой вопрос, что там пока это не очень хорошо работает. И где-то к середине этого года вроде обещают, что карта МИР заработает в Иране. Опять же, вряд ли после этого торговля с ним там возрастет в десятки раз. Просто потому, что масштаб экономики не тот, не то она предоставляет примерно. То есть здесь, в общем-то, есть естественные некоторые барьеры. Но в теории, в общем-то, развитие определенно идет. Оно неторопливое, правда, но тем не менее есть. И самое главное, как мне кажется, что это вот такая тестовая площадка, где Россия испытывает свои модели интеграции, а потом она может их распространить дальше. То есть тот же ЕАЭС, зона свободной торговли с ЕАЭС, например, с Эмиратами уже предложено. Да? То есть с ними идет процесс после того, как Иран туда вступил, заключил соглашение с ЕАЭС, теперь можно, в общем-то, еще и дальше куда-то идти. Так что в этом смысле это любопытный, скажем так, игрок для России. Но дальше этого как будто бы все не то чтобы сильно идет. Есть действительно истории с инфраструктурой, с север-юг. Это важно, потому что это транзит и это дополнительный маршрут. Но все-таки он как будто бы тоже как запасной вариант. То есть самая главная история с севером-югом, то, что он не подвержен санкциями. Но с другой стороны, в него нужно вкладываться. И чтобы он стал основным, это нужно огромную работу провести, разумеется, за российский счет. Даже если Россия готова, то это и долго, и дорого, и, в общем-то, опять же, очень на перспективу какой-то вопрос. Он есть? Есть. В принципе, север-юг работает, ну, худо-бедно, плохо, но работает. Небольшой транзит через него идет, но все-таки. Ну, в общем-то, в этом направлении работа идет, да, идет, но, опять же, это такая в горизонт уходящая перспектива. На тот случай, если вдруг, не знаю, Турция и Китай станут слишком сильно выполнять санкции против России. Есть там еще другие направления, вроде там газового сотрудничества. Тоже что-то достаточно любопытное в перспективе. Но эта перспектива просматривается тоже в какой-то очень далекий горизонт. То есть газопровод вроде как хотят строить через Азербайджан в Иран, поставлять туда газ, чтобы сделать Иран газовым хабом. Для этого Ирану нужно построить еще СПГ-терминалы нормальные у себя, чтобы потом этот газ российский уже, да, получается, отправлять куда-то, ну, наверное, в Китай или куда-то в Азию. Да. В общем, опять же, говорил я с экспертами по этому поводу. Говорят, в теории, конечно, возможно. Это не то чтобы нереализуемый сценарий, но это требует серьезных усилий, это требует серьезных вложений, это требует там определенной политической воли, и это тоже там история на какую-то дальнейшую перспективу, не говоря уже о том, что, в общем-то, газовый рынок-то он больше не становится, да, мировой, да, то есть там скорее есть некоторые нюансы, что, в общем-то, все борются за Азию, а Европа постепенно отходит, ну, то есть у нее там планы по сокращению газового потребления, все такое, то есть там тоже все не так просто. Так что в этом смысле, опять же, Россия и Иран действительно вышли на новый уровень сотрудничества после 2022 года. Это факт. Можно это отметить и зафиксировать. При этом лимиты сразу вылезли, При этом развитие вроде идет, но опять же оно идет совсем не так быстро, скажем так, как многим хотелось бы. Это планомерная какая-то вот история про какие-то отдельные проекты, которые, в общем-то, ползут вполне себе последовательно, но, опять же, неторопливо. Так что в этом смысле Иран — это то, что с Россией останется, но, вот опять же, какие-то чересчур надежды на него возлагать, видимо, не получается, и он здесь один из множества партнеров России, которые с Россией, видимо, останется, но дать он слишком многого не может тоже.
Яркий, но не обязательный сюжет, не обязательный, потому что ты про отношение к России в Иране уже объяснил. Тем не менее, не удержусь, про самовар на прощание. В Иране, как и в Турции, как и в России, любят чай, как и в России когда-то, а в Турции до сих пор есть повсеместно приборы, которые называются словом, похожим на самовар. И вот российский лидер дарит иранскому президенту самовар, а также зимний российский пейзаж со словами, мол, это наше традиционное изделие, так сказал изделие. Все-таки ненавидит Владимир Путин русский язык. А Пазашкиан вежливо принимает подарок и говорит, да-да, у нас тоже имеются самовары. В чем тут неловкость? Можешь еще раз объяснить на примере самовара.
Ну, неловкость в том, что в Иране вообще-то самовара больше, чем в России. То есть в Иране самоварная культура, в отличие от России, не умерла. То есть в России она стала прерогативой, я не знаю, ряженых на Красной площади. Тогда они действительно с самоварами там ходят. Но в обычной семье самовары ты поди встреть еще. А в Иране это не так. В Иране с 19 века, как самовары проникли из России, они с того времени стали неотъемлемой частью бытовой культуры, и все еще это так. То есть в этом смысле сама вот эта идея подарить самовар, она выглядит достаточно странной, потому что как будто больше нечего подарить. То есть это, наверное, самый нелепый подарок, который можно было придумать. Ну, то есть много чего есть, что можно подарить, и все это не так странно выглядело бы, как это. Не говоря уже о том, что вот реплика, которая Путиным при этом произнесена была, что есть у нас вот самовар, смотрите, традиционное изделие, а это традиционное наше изделие самовар, да, он сказал. То есть она говорит, что он, конечно, этого не понимал. То есть если бы он еще преподнесся с мысли о том, что, вы знаете, и у нас, и у вас есть самовары, но он сказал совсем не так. То есть, еще раз, это мелочь на самом деле, это серьезно не повлияет на ситуацию, но это, к сожалению, показательная мелочь, что вот очень простой вот такой пример, который можно было очень просто уточнить у людей, знающих иранскую культуру, то есть это не секрет, это любые люди, кто хоть более-менее знает, что такое Иран, они знают про самовар. Даже люди, которые хоть раз там съездили в Иран, например, уже про это знают, видели, слышали, не на каждом шагу там. Вот. Но, в общем, как мы видим, это не происходит. И, в общем, опять же, это мелочь, не так важно, может быть, но очень показательно. Про отношение к этим визитам, про то, как эти визиты прорабатываются, про то, как в какой-то момент не спрашивают людей, там, которые нюансы знают культурные, хотя, казалось бы, это ну, элементарно. Еще раз, подари, я не знаю, матрешку, будет не так странно. Да что угодно подари. Вот. То есть, опять же, когда какие-нибудь университеты, вот я знаю эту историю, просто российские университеты с иранскими встречаются, они там спрашивают своих иранистов, они им говорят, не-не-не, самовар не надо. Вот все, что угодно, но самовар не надо, это будет странно выглядеть. Ну вот, а в этом случае на уровне президента это как бы сработало. Ну, еще раз, не надо это переоценивать, но я бы сказал, что это просто симптоматичная деталь такая, симптоматичная ерунда, которая, тем не менее, что-то, да, демонстрирует.
Спасибо большое, дорогой Никита. Удержусь от комментария типа «у самовара я и мой кто, товарищ, говорим о однополярности». Спасибо большое.
Спасибо, пока.
Это был Никита Смагин, востоковед и автор книги «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями». Всем, кто слушает этот подкаст на YouTube, напоминаю, с 27 января выпуски будут выходить на новом канале, на основном YouTube-канале «Медуза». Он так и называется «Медуза». Подпишитесь на него, пожалуйста, чтобы мы не потеряли друг друга. Списание средств у спонсоров на старом канале мы отключим, так что будет здорово, если вы оформите пожертвование на новом. Это было «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Пока!